В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Христос воскресе! Спасибо большое за ваше внимание к нашему радио, к нашей передаче, за ваши вопросы. Первый вопрос к нам в студию прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Она спрашивает: у меня обнаружены киста Бейкера под левым коленом. Можно ли от нее излечиться? Уважаемые радиослушатели, давайте вспомним про коленный сустав. Как и любой сустав в организме человека, он состоит из костной части, то есть две кости, которые соединяются в суставе, ну как минимум, есть и более сложные суставы. Костные структуры, они покрыты хрящом, и сам сустав покрыт снаружи так называемой оболочкой, синовиальной оболочкой, то есть он изолирует сустав от окружающих структур, и внутри этого сустава полагается и содержится так называемая синовиальная жидкость. Это фактически по структуре жидкость очень близкая по многим параметрам к плазме крови, но в ней в повышенном количестве содержатся вещества, которые обеспечивают работу синовиальной жидкости как смазки, как питательного компонента, который обеспечивает питание. И синовиальная жидкость, она пропитывает хрящ. Хрящ по структуре ближе всего можно объяснить как пористое образование по типу губки, пропитанное вот синовиальной жидкостью. И если на сустав возникает какая-то нагрузка, то хрящ сжимается, жидкость вытекает синовиальная. Когда нагрузка снижается, хрящ расправляется, и жидкость опять впитывается в хрящ. Это показатель того, насколько важным является циркуляция вот этой внутрисуставной жидкости. Но дело в том, что в оболочке, которая покрывает коленный сустав, где-то у 50% людей в среднем, чуть больше, чуть меньше, есть так называемые карманы или сумки, правильно называть анатомические, то есть некие выпячивания на оболочке. И вот такое выпячивание в норме есть, оно располагается в подколенной ямке. Если происходит изменение, накопление внутрисуставной жидкости в результате того или иного болезненного какого-то процесса, то жидкость затекает вот в эту суставную сумку и накапливается. Собственно, вот это вот образование и называется киста Бейкера. По сути своей, современные исследования показывают, что она несет и определенный такой важный терапевтический смысл содержания вот этой кисты. То есть она разгружает сустав, иначе жидкости трудно было бы куда-то деться, а тут вот происходит такая декомпрессия сустава. Но вместе с тем у кисты Бейкера есть клапан, и жидкость туда попадает, а обратно не может попасть внутри сустав. И поэтому, еще раз повторюсь, любой патологический процесс в суставе, он приводящий к увеличению объема жидкости, он может потенциально приводить к образованию кисты Бейкера. Важный вывод: киста Бейкера – это не самостоятельное заболевание. То есть это заболевание, которое в подавляющем большинстве случаев, или правильно сказать, это состояние, которое в подавляющем большинстве случаев является следствием какого-либо внутрисуставного процесса. И перечень болезней, которые могут повреждать коленный сустав, достаточно большой, но есть два наиболее крупных состояния. Первое – это само по себе заболевание, так называемый остеоартрит, возрастное заболевание, которое с возрастом приводит к нарушению структуры хряща, к нарушению питания хряща из-за возрастных изменений, гормональных изменений, из-за того, что хрящ постоянно подвергается нагрузке в течение жизни. Вот эта травматизация, она в определенных случаях может сопровождаться вторичными такими воспалительными процессами. Воспаление – это всегда увеличение жидкости в ткани. Раз увеличение жидкости в ткани, воспалительного так называемого, да, эксудата, то, естественно, это приводит как раз вот к оттоку жидкости в такую синовиальную сумку и формирование вот, так называемой кисты Бейкера. Ну и второе состояние, правильно сказать, группа состояний, это группа воспалительных заболеваний суставов. При этих заболеваниях первичным является как раз воспалительный процесс, не дистрофический процесс возрастной, а воспалительный процесс, например, ревматоидный артрит. Заболевание, при котором иммунная система структуры сустава воспринимает как чужеродные и начинается агрессия, иммунное воспаление. Или инфекционные процессы, которые при попадании инфекции в сустав вызывают инфекционное воспаление, накопление жидкости и, соответственно, также формирование как осложнение этого процесса вот, кисты Бейкера. Киста Бейкера на самом деле формируется достаточно длительно, как показывает практика, то есть она может формироваться несколько месяцев, несколько лет, человек и не замечает длительный период времени формирования этого состояния нередко, но может она формироваться и достаточно быстро в течение нескольких дней, недель, особенно когда эта ситуация связана с травматизацией, с избыточной физической нагрузкой как таковой. Практически в 40% случаев она выявляется только при активном исследовании. Например, человеку делают магнитно-резонансную томографию, выявляют кисту Бейкера. Вот так. Каких-то внешних симптомов нет, потому что размеры могут быть самые разные. От 2 мм до нескольких сантиметров. И понятно, что небольшой объем не дает практически никаких симптомов дополнительных, помимо основной вот такой картины заболевания. А если объем большой, то, конечно же, видно и глазом, и выпячивание, и другие симптомы, которые связаны уже с механическим фактором давления этой кисты. Основные симптомы при этом состоянии, при кисте Бейкера, они могут быть двух таких подгрупп. Первое – это симптомы основного заболевания, допустим, у человека деформирующий остеоартрит. То есть у него боль в колене, которая беспокоит его при физической нагрузке. Это могут быть и стартовые боли, когда он при длительном сидении или лежании начинает ходить. То есть у него смазка еще неэффективно работает. И вот для того, чтобы боль прошла, человеку надо расходиться. То есть такие типичные проявления остеоартрита коленных суставов. Это может быть щелчки, хрусты в суставе, скованность движения. Если это артрит сам по себе, какой-то воспалительный, инфекционный или иммунный, это увеличение сустава в объеме, покраснение, повышение температуры над суставом, покраснение кожи над суставом, увеличение температуры и боли здесь могут быть и постоянные. Как правило, если воспалительный процесс, то боли они имеют не такую четкую связь с физической, там, со стартовым компонентом, как при остеоартрите. А вот дополнительными симптомами самой по себе кисты Бейкера является дискомфортное ощущение в подколенной ямке. Это можно прощупать у человека, допустим, он чувствует, что дискомфорт, нащупывает увеличенное образование как таковое. Это может быть и изменение механики сустава при движении, то есть он чувствует, что что-то мешает. Человек чувствует, что что-то мешает ему при движении вот именно в этой зоне как таковой. Ну и могут быть еще симптомы, которые при очень большой кисте связаны с ущемлением сосудов и ущемлением нервов. То есть получается дополнительные еще симптомы, если происходит ущемление нервных стволов, которые близко располагаются к кисте Бейкера, или происходит компрессия сдавления сосудов, питающих и проходящих рядом с этой кистой. То есть здесь вот комплекс симптомов могут быть разные в зависимости от локализации, размеров и других каких-то моментов. Основные моменты, которые важно понимать, киста Бейкера, если выявляется у человека, то, как правило, врач в первую очередь прилагает усилия для диагностики основного заболевания, которое приводит к этой кисте, и лечится основное заболевание. И врач, как правило, наблюдает за кистой Бейкера, насколько она, значит, уменьшается в процессе лечения основного состояния, основного заболевания. Второй момент – это применяются лекарственные препараты, естественно, которые лечат основное заболевание. Само по себе целенаправленное лечение этой кисты предпринимается только в ситуации, когда есть осложненная киста, то есть есть инфицирование ее, то есть есть температура высокая, значит, над кистой, покраснение кожи, повышение температуры тела человека. Есть компрессия, то есть ущемление сосудов или нервов, то есть боли, отдающие по ходу нервного ствола в икроножные мышцы или сосудистые те или иные расстройства, когда человек испытывает онемение в ноге, ряд других симптомов. То есть в этой ситуации как раз при осложненном течении лечение идет основное. В подавляющем большинстве случаев при лечении основного заболевания она регрессирует, значит, уменьшается или проходит полностью. Но при обострении заболевания она вновь может сформироваться сама по себе. Вот, поэтому здесь очень важно как раз определиться с первичным процессом, с первичным заболеванием и лечением. Иногда применяются и хирургические методы лечения, если киста очень большая, но это, как правило, только строго индивидуально по определенным состояниям, показаниям, если лечение основного заболевания оказывается малоэффективным. Применяются медикаментозные средства, физиотерапевтические методы, если нет воспаления, нет противопоказаний как таковых. Вот. А диагноз ставится с помощью ультразвука или магниторезонансной томографии. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, можно ли ее излечить? Да, можно. Нужно понять причину, основное состояние заболевания и соответственно, вот, воздействовав на причину, установить уже все процессы лечебные и вылечить. Спасибо. В продолжение разговора о кисте Бейкера и нескольких упоминаниях о наиболее распространенном заболевании, которое приводит к его развитию, в остеоартрите, хочется еще раз напомнить о мерах профилактики этого заболевания, так как, к сожалению, остеоартрит – это очень распространенное заболевание. Очень сложно найти человека здорового, старше 50-55 лет, у которого не было бы тех или иных форм, стадий остеоартрита крупных суставов, коленных, тазобедренных, каких-то других. И, безусловно, основными мерами профилактики является наше знание основных факторов риска артроза. Возраст, на него мы не можем повлиять, наследственность, но это важный момент, который требует от нас внимания. Если остеоартроз, остеоартрит – это практически одно заболевание, которое называется вот такими вот терминами. У нас раньше называли чаще остеоартроз, за рубежом чаще остеоартрит, но суть одна – это дистрофическое, то есть связанное с нарушением питания хряща заболевание. Если есть у кого-то в роду это состояние заболевания, то, конечно, нужно быть повышенно внимательным к себе, своим детям, внукам в отношении раннего обследования и мер профилактики. Основным фактором риска остеоартроза является также и повышение веса тела. К сожалению, у нас вот современное состояние наше демонстрирует, что мы живем в избыточной массе тела, все поголовно, подавляющее большинство точно. Вот, с нормальной массой тела это чаще исключение из правила, чем практика, и привыкнув к этому, не задумываемся об этом, а вспоминаем об этом только когда начинают болеть суставы, начинает болеть позвоночник. Каждый раз в передаче напоминаю, что даже 2 килограмма лишних веса – это большая нагрузка на сустав. Поэтому, если начинают беспокоить суставы, нужно в первую очередь обратить внимание на питание и на вес, для того, чтобы с помощью питания вес этот нормализовать. Важным фактором риска остеоартроза является и остеопороз. Нарушение минеральной белковой плотности кости. В предыдущей передаче мы говорили об этом, насколько важно всем людям, женщинам с наступлением менопаузы, а желательно еще и начиная с 40-45 лет, мужчинам, начиная с 50-55 лет, в профосмотр включить обследование на остеопороз, то есть проводить исследование, есть такое исследование, денситометрия, которая определяет плотность кости. Фактором риска остеоартриза являются также травмы, очаги хронической инфекции, например, хронический тонзиллит, что говорит о важной ситуации лечения любого хронического очага инфекции в организме, если он сформировался и есть. Отсюда меры профилактики. Самая главная мера профилактики артроза – это регулярная двигательная активность. Ошибочно мнение, что физическая активность способна изнашивать суставы. Дело в том, что избыточная, да, когда человек занимается тяжелым физическим трудом, переносит тяжести, это, безусловно, ситуация нагрузки, но регулярная и умеренная физическая нагрузка, она просто необходима для нормальной работы суставов. Потому что, понимая, что хрящ – это губка, пропитанная специальным раствором, внутрисуставной жидкостью, и при нагрузке она работает, то сжимается, то разжимается, то есть отдавая эти питательные вещества и забирая, совершенно четко понятно, как вот в одной из передач у нас был вопрос, как мотивировать человека, заставить двигаться при вот больных суставах как таковых. Самая большая беда, если у человека начинает болеть сустав, он перестает ходить, двигаться, ограничивает движение, у него очень быстро формируется атрофия мышц, у него очень быстро формируются рубцы в суставах, и потом уже разработать их очень сложно, а порой даже невозможно. Поэтому регулярная, умеренная нагрузка является крайне важной. Если нет, то тогда лечебная физкультура, к которой мы чуть ниже обратимся. Физическая активность – это питание суставов, это поддержание мышц в тонусе, это кровообращение, это и вообще воздействие позитивное на весь организм. Вторая мера профилактики – это, безусловно, коррекция устранения врожденных деформаций. Здесь очень важную роль отводит плоскостопию. С годами это приводит к нарушению оси ног, за этим идет повышение непропорциональной нагрузки на отдельные участки суставов. Но в отношении позвоночника изменение осанки, в отношении деформирующего остеоартроза коленных суставов – это плоскостопие, поэтому очень важно достаточно рано обратиться к ортопеду, специалисту. Значит, у нас сейчас есть огромное количество медицинских таких салонов, занимающихся ортопедическими стельками, которые достаточно рано могут в простом варианте, есть такие аппараты несложные, провести диагностику, выявить плоскостопие, подобрать ортопедические стельки, которые будут разгружать стопу и тем самым снижать риск развития, прогрессирования, вот это нарушение деформации, нарушение оси ноги. Полноценное питание. В отношении этого фактора следует отметить, безусловно, внимание к количеству потребляемого кальция. Человек должен кушать минимум 1 грамм кальция в сутки. Это литр молока, 200 грамм творога. Если по каким-то ситуациям он не может их употреблять, то нужно потреблять кальций в виде дополнительных медицинских средств, да, минерально-витаминных комплексов. И витамин D имеет очень важное значение. Значит, как минимум летом 1000 единиц, зимой 2000 единиц. Это подавляющему большинству людей считается целесообразной рекомендацией. Но более точная рекомендация, конечно, по анализу крови определяется по концентрации витамина D. Как таковой. Вот основные меры профилактики, чтобы не допустить до прогрессирования остеоартрита и до осложнений, в том числе кисты Бейкера как таковой. Лечебная физкультура при остеоартрозе коленных суставов является просто обязательной. Заниматься нужно не менее 30-40 минут в день. Лучше это время разделить на несколько раз, там, допустим, по 5-7-10 минут, но именно разделенная на самом деле нагрузка является самой полезной. И заметный эффект наступает уже через 2-3 месяца. Уменьшается боль, повышается и мышечный тонус. Основной комплекс упражнений простой. Каждое упражнение делать нужно минимум 5 раз. Но вот самые популярные. Например, значит, сидя на столе, безусловно, стол должен быть устойчивым, безопасным. Сесть на столешницу стола, сидеть прямо, и поболтать ногами с умеренной амплитудой движения. Это упражнение делать как можно чаще нужно. Это разгружает сустав и определенную такую легкую дает мышечную нагрузку. Но это самое простое упражнение по сути своей. В том же положении, следующее уже по темпу, это упражнение, когда сидя на столе, поднимает ногу и держит ее 3-4-5 секунд вот, параллельно полу. Стопа при этом должна быть под прямым углом к голени, ну и меняется нога. Вот самое простое начальное упражнение. Конечно же, нужно следить за самочувствием, и если сильная боль, то подобрать, может быть, другую какую-то гимнастику, но легкая боль, она преодолевается и в рамках, значит, лечебной физкультуры допускается. Следующее упражнение в рамках лечебной физкультуры может быть предложено и сделано лежа на полу. Здесь положение на спине. Как вы заметили, здесь самое главное не давать нагрузку на сустав, а сустав должен работать без нагрузки, то есть масса тела не должна на него давить. Что сидя на столе, что лежа на полу. И вот лежа на полу, положение на спине. Ноги вытянуты, согнуть колени, при этом стопу чуть приподнять над полом. Несколько буквально там ощущения, там 1-2-3 сантиметра. И подержать так 5 секунд. Ноги поменять. И повторить 5 раз. Также лежа на полу можно сделать упражнение, которое называется малый велосипед. Малый велосипед включает в себя упражнение согнуть обе ноги в коленях, стопы на полу. И сначала одну ногу привести к животу, коленом, а затем выпрямить ее, медленно опустить на пол и провести в отношении второй ноги такую же нагрузку. Или большой велосипед. Но здесь уже нужно крутить ногами, как при езде на велосипеде. Выполнять сначала медленно, потом быстрее. Медленно-быстрее, тоже все лежа на полу. Спокойно, несколько секунд, потом нагрузку наращивать до там, минуты 2-3-5 и такие упражнения повторять. Ну, если говорить об тренажерах, то лучший всего тренажер для артроза коленного сустава – это велотренажер. Если говорить о какой-то динамической нагрузке без тренажера – это скандинавская ходьба с палочками. И это, значит, бассейн. Вот самые такие физиологические правильные нагрузки при остеоартрозе коленных суставов. Спасибо. Следующий вопрос нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга, и она спрашивает: мне 50 лет, заболело правое плечо и уже долго не проходит. Когда делаю зарядку через боль, то плечо разрабатывается и боль меньше. У знакомой в 50+ тоже заболела, пошла к врачу. Врач сказал, это возрастное, выписал противовоспалительный препарат. Это вообще лечится или только гимнастику делать? И хондропротектор нужно пить? Это для них показания. Уважаемые радиослушатели, боль в плечевом суставе – это ситуация достаточно сложная. Дело в том, что если мы с вами так поверхностно рассмотрим, что из себя представляет плечевой сустав, то мы с вами поймем, что там соединений, структур очень большое количество, а эти соединения, структуры и компоненты, каждый из них может на самом деле нести тот или иной болезненный процесс. Для того, чтобы понять, что болит, нужно понять, что плечо состоит из трех костей, плечевой кости, лопатки, ключицы. И плечевой комплекс объединяет 4 сустава. Помимо всего прочего, здесь очень близко располагается позвоночник, здесь мощный есть сосудистый пучок, нервный пучок. И разобраться в причине боли в области плечевого сустава порой непросто и уходит порой не, там, не день, не неделя, а достаточно большой срок из-за просто сложности как бы компонентов. Дальше, если мы будем говорить о суставах, то боль в области плеча может затрагивать плечевой сустав, это шаровидный сустав. Он образован головкой плечевой кости и суставной впадиной лопатки. Это сустав, где лопатка прикрепляется к ключице, это второй сустав. Третий, так называемый грудиноключичный, это малоподвижный сустав, связочный аппарат, достаточно прочный между грудиной и ключичной. И четвертый – это лопаточный грудинный сустав, образованный поверхностью лопатки и грудной клетки. Представляете, вот столько этих структур, да, и связочный аппарат, и другие компоненты, которые на самом деле вот порой достаточно сложно определить. То есть при всей ситуации, что часто встречается в возрасте там, 50+, и могут быть очень близкие симптомы, но на самом деле структура повреждения может быть совершенно разная. Поэтому таких вот типичных, простых ответов и вопросов, конечно, достаточно затруднительно сказать. Я думаю, что вы всегда все-таки понимаете, что точная консультация, точные рекомендации могут быть только при очном обследовании, обращении и специалиста. Достаточно сказать, что специалисты, которые занимаются хирургией суставов, специалисты, которые занимаются хирургией плеча, они вообще выделились в отдельное направление, отдельный вектор вот хирургии суставов. То есть они занимаются вот именно этим суставом преимущественно, потому что настолько там сложные компоненты и различные аспекты могут быть повреждения как таковые. Безусловно, нужно отличать травматические боли от нетравматических. То есть, если у человека была травма, то есть резко что-то поднял, да, значит, дернул плечо, какие-то другие ситуации травмирующие. Это может быть одна ситуация с разрывом сустава, с разрывом капсулы, да, плечевого сустава, там, в том числе и с переломами. Здесь однозначно неотложное обращение, исследование, рентгенологическая, магнитно-резонансная томография для того, чтобы быстро понять, насколько травма мощная и требуется ли срочная оперативная помощь как такова. Если это боли, которые формируются медленные, характер их неинтенсивный, ноющий, тянущий, в этой ситуации, как правило, да, врач рассматривает, есть или нет какие-то так называемые тревожные симптомы, требующие быстрой помощи как таковой. Значит, ну, например, это повышение температуры, изменение окраски кожи над суставом. Да? Вот, это ситуация, связанная с посинением или покраснением над плечом сустава. В этой ситуации требуется быстрая помощь как таковая. Также отдельная ситуация, важно помнить, что боль в левом плече, да, это ситуация, которая всегда врачей настораживает отношение развития ишемической болезни сердца, в том числе и инфаркта миокарда. Если у человека не было ни травмы, ни каких-то других факторов, и возраст у него старше 40 лет, и у него возникла боль в грудной клетке, и она отдает в левый плечевой сустав, это одна из таких типичных клинических ситуаций, когда под этими симптомами может скрываться инфаркт. И это неотложный вызов скорой помощи, обращение, электрокардиограмма, обследование, исключение инфаркта миокарда обязательно. Поэтому вот здесь можно и нужно помнить, что очень большое количество, может быть, разнообразных состояний, и воспалительных, и невоспалительных, и травматических, и нетравматических, как таковых, которые могут на самом деле скрываться под этим. И разрыв капсулы, повторюсь, и надрыв, разрыв связок, разрыв хрящевой ткани, и ушиб, и перелом, и ряд других ситуаций. Поэтому, как правило, если даже у человека симптомы слабые, мягкие, врач назначает лечение симптоматическое, в течение 2 недель дает срок на определение динамики. Если в течение 2 недель симптомы стали значительно лучше, прошли, да, то значит одна ситуация ведения. Если нет, то здесь требуются и дополнительные методы обследования, и усиление обследования для того, чтобы понять причину, происходящую внутри. И благодаря современным, конечно, методам магниторезонансной томографии сейчас стали находить настолько тонкие повреждения, которые очень эффективно можно лечить на ранней стадии. Поэтому, конечно, нужно обращаться. В общем, чем раньше, тем лучше в этой ситуации. Но, безусловно, опять же, все-таки в первых строках наиболее частых причин, приводящих боли в плечевом суставе, опять же, располагается остеоартроз, остеоартрит. Это вот два термина одного и того же заболевания, когда идет нарушение хрящевых структур плечевого сустава. И здесь в рамках вот помощи, безусловно, очень важным является как раз лечебная гимнастика. И вы своим примером показали, что гимнастика облегчает, дает эффект. Самое главное здесь, безусловно, именно эту гимнастику делать длительно, потому что срок, после которого какие-то улучшения наступают, это 3 месяца. Упражнения лечебной физкультуры для лечения остеоартроза плечевого сустава самые простые могут быть следующие. Сидя на стуле, ладони положите на талию, развести нужно локти в стороны и медленно поднять плечи до предела вверх. И медленно опустить их. И повторить такое упражнение 3-4 раза. И желательно каждые 3-4 часа таких подходов делать вот как минимум там, значит, 5-10 в идеале. В этот же комплекс очень удобно внести еще и лечебную физкультуру, когда сидя, плотно опять же прижаться спиной к спинке стула, ладони на талии, локти разведены, очень медленно и плавно выполнять движения плечами до предела вперед и до предела назад. То есть здесь разная механика, разные мышцы, разные связки, разные аспекты проработки плечевого сустава. Ну и третий комплекс в этот же простой такой вот мини-набор лечебных упражнений. Опять же, сидя на стуле, ладони на талии, локти разведены. Очень медленно и плавно совершать круговые движения плечами. 1 минуту по кругу вперед, 1 минуту назад. Вот самые простые упражнения. Конечно, более сложные, более индивидуально подобранные врач подберет. Нужно ли принимать хондропротекторы? Опять же, какое состояние, какое заболевание? Если это остеоартроз, то есть врач совершенно четко говорит, да, это заболевание, связанное с нарушением питания хряща, возраст, нагрузка, то хондропротекторы имеют определенный эффект совершенно четко. Ведь это лекарственные препараты, которые содержат вещества. Эти вещества в норме содержатся в жидкости внутрисуставной, и они обеспечивают питание. Конечно же, все зависит от стадии. Если стадия заболевания уже выраженная, когда хрящ разрушен, то, к сожалению, эти препараты не работают. Вот в начальных стадиях они работают хорошо. В комплексе лечебная физкультура, образ жизни, питание, двигательная активность могут применяться на самом деле. Но современная медицина, конечно же, очень активно развивается в рамках хирургии плечевого сустава. Если беспокоит, если болит, сделайте обязательно МРТ, пройдите консультацию хирурга, занимающегося этой проблемой. Вот, и он уже окончательно скажет, нужно прооперировать. Нет, то есть операции, как правило, малоинвазивные, дающие очень хороший эффект в ситуации, если там есть какие-то повреждения, когда можно эти повреждения восстановить хирургическим путем. Спасибо. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она спрашивает, приходится по состоянию здоровья ограничивать соль, как считать количество соли, убирая соление, копчение, консервацию, а как считать, если ем хлеб с маслом или с сыром, на этикетках почти никто ничего не пишет, или покупать только в магазине для диабетиков, с пониженной солью. Уважаемые радиослушатели, очень радостно, что действительно мы очень часто об этом говорим, и говорим сейчас эффективно. Многие эту ситуацию применяют и понимают. Разрешите мне еще раз вам напомнить, что фактором, самым простым, самым дешевым, а вместе с тем самым эффективным фактором, на который может повлиять образование медицинское в рамках профилактики артериальной гипертензии, Всемирная организация здравоохранения признает именно количество употребляемой соли. Дело в том, что физиологическая норма соли человека вы хорошо знаете, это порядка одной чайной ложки, если быть более точным, 5 грамм. То есть это полностью обеспечивает все потребности организма человека. Соль, она нужна, она и удерживает жидкость в сосудистом русле, она важна для регуляции так называемого трансмембранного потенциала, то есть заряда мембран около клетки, она идет на синтез соляной кислоты, это только такие поверхностные функции, их огромное количество. Но вместе с тем, когда соли больше определенной нормы, она резко увеличивает объем циркулирующей крови, то есть объем крови в сосудах резко увеличивается, а сосуды не могут соответствовать, резко менять свой тонус, и это давит на стенки сосудов, повышает артериальное давление. И в некоторых народах объем употребляемой соли там 5-8 раз превышает физиологические нормы, как пример, допустим, жители Японии. У них традиционно соленая пища была вот любимой, важной, нужной по их таким вкусовым пристрастиям. И количество артериальных гипертензий, инсультов, инфарктов у них было, конечно, колоссальное, пока общественное здравоохранение не занялось этой проблемой. Это очень быстро помогло исправить ситуацию. Мы должны помнить еще и то, что соль – это самый дешевый, самый доступный и, пожалуй, один из самых эффективных усилителей вкуса. Действительно, пища, которая содержит соль, она имеет другой вкус. У человека на языке есть рецепторы, которые ощущают соль. Человек, когда в доисторические времена формировался, он искал пищу в природе, которая содержит соль, потому что ее не было в таком количестве, как сейчас. А сейчас соль везде, во всех продуктах. Вот. И это беда. Поэтому мы должны понимать с вами, что есть соль в чистом виде, то, что мы с вами покупаем, да, кристаллическую соль, а есть соль, скрытая в продуктах. И если мы возьмем с вами 100 грамм хлеба в качестве примера, то увидим, что там от 0,5 до 1 грамма соли уже содержится. И если вы кушаете 200, там, а кто-то и 400 грамм хлеба в день, то он уже употребляет, посчитайте сколько там, как минимум 1, а если это определенные сорта хлеба, это может быть и до 4 грамм соли. Сосиски, колбасы. 200 грамм, значит, содержит уже порядка там, 2 грамм соли. Сыр. В зависимости от сорта сыра. В 100 граммах сыра от 2 до 7 грамм соли. Самая простая ситуация. Если врач рекомендовал вам ограничить соль, то принцип очень простой. Соль со стола. То есть вы не покупаете соль, дома ее не держите. Вы ничего не солите. Соли, которая нужна организму, вы будете получать в любом случае из продуктов, которые мы с вами употребляем. То есть, кушая хлеб, вот как вы указали в вопросе, там, масло, да, сыр, вы получите даже еще и с плюсом значит, соль, физиологические нормы, то есть вы не останетесь без соли, организм не пострадает. Но плюс, конечно же, нужно еще и здесь смотреть ситуацию за теми продуктами, которые вы употребляете. Ну вот вы поняли, что в хлебе ее немного, а вот сыр-то на самом деле там соли достаточно много, поэтому, конечно, сыр надо ограничивать. И употреблять лучше все-таки растительную пищу, крупы, фрукты, овощи, там соли значительно меньше. Что касается вопроса о том, что на этикетках не указывается количество соли. Поверьте мне, это ситуация, которая очень часто обсуждается, и она на самом деле такая достаточно острая, потому что медицинская общественность постоянно задает вопросы производителям, организаторам, значит, тех или иных структур о том, что вот хорошо было бы, да, чтобы вот на продуктах было указание и по количеству пищевых волокон, чтобы человек знал, что это более полезный продукт, что и по количеству соли, по другим каким-то компонентам. Ситуация двигается, но, как всегда, не за один день, не за неделю, не за месяц она решается. Требуется, конечно, целый аспект и законодательных, и других моментов, которые решаются Я уверен, что в обозримом будущем этот вопрос будет решен, и в том числе количество соли будет промаркировано на всех продуктах, которые мы с вами употребляем. Это, конечно же, сдвинет в сторону ситуации более здоровую, более полезную. Спрашиваете вы, стоит ли потреблять для диабетиков с пониженной солью в магазине? Я думаю, что это нецелесообразно, потому что это все-таки продукты другого ценового параметра, это большие затраты. Если вам рекомендовали ограничивать соль в рамках повышенного давления, то еще раз повторюсь, простой принцип. Вы соль не покупаете и дома ее не держите. Это самый простой принцип. Поверьте мне, что в отношении соли, что в отношении сахара. Если есть, и врач сказал, нужно ограничить продукт, если вы его купили, вы его обязательно съедите. Что соль, что сахар. Это проверено. Человек понервничал, у него контроль снизился, у него воля подавилась, и он уже и не замечает, как он там посолил автоматически, или за конфеткой потянулся, или сахара себе в чай насыпал. Я говорю, в общем, как бы по нашим зависимостям пищевым как таковым. Самое правильное, просто в магазине взять за правило, ни в каком количестве, ни в каком качестве вредные продукты домой не приносить, не покупать. Это единственная ситуация, которая спасет и поможет держать строго диету по тем или иным ограничениям, в том числе и соль. Соли дома не должно быть, если врач сказал, что диета должна быть бессолевая. Этого достаточно. Из продуктов, повторюсь, которые мы с вами потребляем, там соли вполне с запасом к нашим обычным потребностям. Спасибо. Следующий вопрос к нам в студию прислала наша радиослушательница из Нижнего Тагила. Она спрашивает, пошла к кардиологам с болями в сердце, назначили анализ по результатам высокий холестерин, 5,6 ммоль на литр, и триглицериды 3,8 ммоль на литр. Мое питание исключает жирные, жареные продукты, ем крупы, овощи, мясо, кисломолочные продукты. Все готовится на пару или варится. Откуда такие результаты, что с этим делать? Уважаемые радиослушатели, напомню, что изменение концентрации холестерина и триглицеридов в крови, так называемая дислипидемия, то есть нарушенное содержание липидов, а холестерин, триглицериды, липиды крови, это признанный фактор развития атеросклероза. Самое частое заболевание сердца – это ишемическая болезнь сердца. На основе этого заболевания лежит атеросклероз сосудов, питающих мышцы сердца. Высокий холестерин, высокие триглицериды откладываются в стенки сосудов, формируется атеросклеротическая бляшка. Бляшка нарушает ток крови. Если это критическое нарушение тока крови, то может сформироваться и инфаркт, если речь идет о сосудистом русле сердца, или инсульт, если речь идет о сосудистом русле сосудов головного мозга. Но, безусловно, мы должны с вами помнить, что не только на самом деле дислипидемия, то есть нарушение уровня холестерина и триглицеридов играет роль. Дело в том, что оценивая так называемые сердечно-сосудистые факторы риска, врач берет в расчет огромное количество других нюансов. Первое – возраст. Чем выше возраст, тем более, значит, четко надо следить за холестерином. Второе – уровень артериального давления. Чем выше артериального давления, тем выше риск у человека атеросклероза и других ситуаций. Курит человек или не курит? Да? Есть наследственность, нет наследственности. Иногда возникает ситуация, человек вот приходит, холестерин у него высокий, он не курит, возраст 40 лет, давление нормальное, нет наследственности. Ну, это ситуация одна. Здесь образ жизни, наблюдение. А бывает ситуация другая. Есть наследственность, у мамы или у папы случился инфаркт или инсульт. Да, значит, есть давление высокое, выше 140. Есть и другие какие-то показатели. Здесь, конечно же, контроль холестерина должен быть очень строгим, очень быстрым и не просто связанный с образом жизни. Помимо просто понимания уровня холестерина, хочу вам напомнить, что современная медицина пришла к пониманию, что не просто сам по себе уровень холестерина значим, а значимы его фракции. Многие помнят, хорошо знают, что есть фракции холестерина так называемой высокой плотности. Это так называемый хороший холестерин. Это холестерин, который циркулирует в крови, но он не откладывается в сосудах. И чем его больше, тем лучше. А есть холестерин в липопротеидах низкой плотности, так называемый условно плохой. Дело в том, что он как раз очень легко переходит в сосуды и является основным таким вот моментом риска развития атеросклероза. Поэтому надо посмотреть, какой холестерин. Высокий, низкой плотности у вас, для того, чтобы понять, насколько это неприятно. Что касается триглицеридов, да, это очень серьезное повышение уровня триглицеридов. Если мы рассмотрим ваше питание, крупы, овощи, мясо, кисломолочные продукты, конечно, я хотел бы отметить, что все зависит от какого мяса. Если это красное мясо, тем более там баранина или свинина, даже в незначительном количестве, то это мясные продукты, которые содержат очень много холестерина на самом деле. Вот, поэтому самое здоровое все-таки белковое питание – это рыба или курица. Если особенно речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, высоком холестерине, значит, триглицериды. Триглицериды, здесь нужно обратить внимание на количество употребляемых масла. Кушаете ли вы сливочное масло, растительное масло, да? Вот, триглицериды, да, вот здесь надо понять как раз объем употребления масла как такового. Но самое главное, что мы с вами каждый раз повторяем и напоминаем, дело в том, что 25% холестерина мы с вами получаем в процессе питания, а вот 75% холестерина – это холестерин, который вырабатывается в печени. И не потому, что печень работает плохо или еще как-то особенно. Дело в том, что системы, которые вырабатывают холестерин, они регулируются определенной наследственностью. И есть тип наследственности, который склонен к высокому вот продукции холестерина. Это такое наследственное заболевание. Вот именно по уровню холестерина. Есть холестерин, вот человек вообще ничего не кушает там, на растительном питании, а у него холестерин и 10, и 15. Это вот такой яркий пример таких грубых форм наследственных поломок при синтезе холестерина. Как поступает во всем, в общем, медицинском сообществе мировом, если у человека есть основания для снижения уровня холестерина? Первое, пересматривается питание. То есть отказывается человек от продуктов животного происхождения, кушает растительную пищу и белки, которые не содержат значительное количество холестерина. Это рыба и курица. Мясо сливочное не употребляется. Масло сливочное, извиняюсь, не употребляется, употребляется только растительное масло, и то в очень ограниченном объеме. Дается человеку 3 месяца на то, чтобы перестроить диету, нормализовать вес. Делается через 3-6 месяцев контрольный анализ холестерина, триглицеридов. Если у него нет других факторов риска, то, в общем, образ жизни является основополагающим. Но если у него еще и давление, или уже есть признаки атеросклероза сосудов сердца, ишемическая болезнь сердца, то здесь, конечно же, принимаются препараты, все хорошо знают, препараты из группы статинов, которые как раз и нарушают образование холестерина в печени. Они повреждают печень, эти препараты. Они блокируют фермент, один фермент единственный. То есть клетка работает печеночной нормально, это все хорошо. Но вот сборка холестерина не происходит. И холестерина становится меньше, и он еще и вытягивается из атеросклеротических бляшек за счет вот разницы концентрации падения его в крови как таковой. Вот. При повышенном количестве триглицеридов очень важно также соблюдение диеты, отказ от животных продуктов, и употребляются еще и омега-3 кислоты в качестве дополнения к омега-3 жирной кислоты в качестве дополнения к питанию как таковому. Вот простые компоненты. Питание может повлиять на 25% уровня тех или иных изменений в крови, но остальное – это, конечно же, лекарственные препараты, которые применяются для того, чтобы отрегулировать уровень холестерина. Практически чаще всего в 8, наверное, там, случаях из 10 наследственный компонент есть в высоком холестерине. Поэтому нередко люди говорят, вроде питаюсь нормально, вот высокий холестерин. Наследственность такая, то есть это нарушенный синтез его в печени. и его нужно лечить лекарственными препаратами. Хотя ради правды нужно сказать, что, конечно, мы, к сожалению, недооцениваем вредность современного питания. В общем, недооцениваем. Беда-то в чем? Есть так называемые круги, когда мы можем, допустим, и не есть много животных продуктов, но кушаем очень много свободных углеводов. Сахар, конфеты, печеньки. А эти свободные углеводы, они по механизму сложных биохимических цепочек могут идти на синтез холестерина, на синтез там, других жиров как таковых. И поэтому сбалансированное питание, конечно, для нас, особенно когда человек старше 45 лет, это вот гречневая каша, рыба, овощи. Вот это вот идеальное питание, простое и здоровое для сердечно-сосудистой системы. Ну, конечно, молочные продукты, кисломолочные продукты, вот, как кальций, белок и, значит, полезные микрофлора для кишечника. Поэтому нужно разобраться в этой ситуации, отрегулировать образ жизни. Если есть дополнительные основания, то начать принимать лекарственные препараты, которые снижают холестерин. Спасибо. В заключение передачи, уважаемые радиослушатели, хочу еще раз поблагодарить вас за ваши вопросы, за ваш интерес к нашему медицинскому городку, пожелать вам здоровья, хорошего настроения, бодрости духа. Не болейте. Храни нас Господь. Христос воскресе.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.